Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS в этот час и кто слушает нас позднее в записи. Понедельник, 23 января, в студии прямого эфира из Сиднея для вас работают Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Вот что ждет вас сегодня. На этих выходных активисты по всему миру вышли на акции протеста против политических репрессий в России. Акции прошли и в Сиднее, и в Мельбурне. Виктория Станкеева побывала на сиднейской акции, а Лера Швец записала небольшое интервью с активистом и организатором акции в Мельбурне Петром Кузьминым. Послушаем эти материалы совсем скоро. 11 месяцев вооруженному конфликту в Украине. Срок приближается к одному году. О том, как развиваются события, о тенденциях и прогнозах, поговорим с профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте Алексеем Муравьевым. Началась вторая неделя открытого чемпионата Австралии по теннису. О главных поединках, о том, как выступают австралийцы, а также русскоязычные игроки, расскажет наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. Программа на русском языке радио СБС в прямом эфире. Спасибо большое, что вы с нами. 21 января 2023 года активисты по всему миру вышли на акцию протеста против политических репрессий в России. И в австралийских городах акции тоже прошли, они были организованы активистами «Свобода Алайнс». В Сиднее акция началась в 13:00 у станции «Таун Холл». На ней побывал и наш корреспондент.
«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой темною! С собой! Russia will be free! Russia will be free!
21 января 2023 года активисты по всему миру вышли на большую акцию протеста против политических репрессий в России. В австралийских городах акции были организованы активистами «Свобода Алайенс». В Сиднее акция началась в 13 часов у станции «Таун Холл».
I know that the situation is very, very difficult for many Russians nowadays, and I know that many of you might have had some confusions if, whether it's okay to be here today. And I know that there were so many reasons, especially recently,
Два года назад был арестован Алексей Навальный, один из лидеров российской оппозиции. Участники всемирной акции выступают в поддержку Алексея Навального и всех политических заключенных. Организатором акции в Сиднее выступила Галина Середина.
Я являюсь секретарем Not for Profit, Свобода Alliance New South Wales. Я представляю не только себя, я представляю нашу организацию, это Свобода Alliance New South Wales. Это трое из нас сегодня присутствуют на этом митинге. Еще три человека, которые являются официальными членами нашей команды, к сожалению, просто сейчас находятся не в Австралии, поэтому они не смогли к нам присоединиться. Статистика именно по задержаниям – это десятки тысяч задержаний с начала войны. Это тысячи административных дел и более 500 уголовных дел.
На акции работал свободный микрофон, и все желающие высказывались по теме акции, делились своими историями, переживаниями и предлагали идеи будущих акций.
I feel myself that this is not right. I want to be a free person. I want to bring good for my country. And I sadly have to admit that my country now is a terrorist state.
Я Татьяна Бонча-Смоловская, я австралийка. Я часто на митингах протеста в поддержку Украины и в поддержку политических заключенных в России. Россия сейчас видится в мире, иногда это обобщается, как единая такая агрессивная страна, которая творит ужасные вещи, нападает на другую страну и творит безумные совершенно вещи каждый день. При этом внутри, в России, есть люди, которые много лет лет пытаются бороться с этим режимом, пытаются расследовать преступления советского режима, советского КГБ, которое никогда не останавливалось, постепенно перешло в это ФСБ, и новые преследования людей за свободу слова, за открытые выступления, за попытку демократических преобразований. Эти люди находятся в тюрьме, в заключении, в лагере, под пытками, под какими-то ограничениями действия, вынужденной эмиграции. И нужно этих людей поддерживать. Когда они против этого монстра выступают, каждая помощь, каждое доброе слово, письмо политическим заключенным, какое-то известие о том, что был митинг, и мы за них боремся, какая-то помощь юристам всегда очень-очень-очень важна. В России за политических заключенных выступает мемориал в первую очередь. Есть и другие организации, как «Весна», как «СОТА», как «ВДМФО».
У вас в руках плакаты политических заключенных. Расскажите о них, пожалуйста.
Я подготовила только три фотографии. Я раздала несколько копий здесь. Я показываю, что среди политических заключенных «Весна» насчитывает 1253 сегодня политических заключенных. Среди них есть взрослые, пожилые люди, ученые, другие правозащитники. Есть женщины, совершенно простые люди, схваченные просто так. Есть подростки. Вот один из людей, фото которого описание я держу, это Никита Уваров. Он был задержан, когда ему было 14 лет. Нужно помнить, нужно, что мы можем помогать делать. Россия не единая. Не единая такой монстроуброзный леофан. Есть люди, и только усилиями частных людей против этого леофана можем мы что-то сделать, можем как-то его изменить.
Меня зовут Алена.
Алена, вы сегодня пришли со своим 4-недельным малышом, да?
Да.
А почему?
Мы, собственно, узнали как бы об этом мероприятии, решили, что нужно обязательно сходить, поддержать. И с малышом. Он тоже поддерживает, немножко волнуется, но в целом.
Как его зовут?
Его зовут Дэниел. Да, ему очень повезло, он сюда на 8 месяце приехал.
Вы улетели из России
до
войны?
Да.
Russia will be free! Russia will be free!
Тори, на митинге много плакатов, которые вы сами писали. Сколько плакатов сегодня принесли?
Честно сказать, я сейчас не назову точную цифру, но мне кажется, 6 плакатов и один очень большой плакат «Russians against the war». Почему я сделала этот плакат? Чтобы люди в Сиднее видели, что мы против войны, что мы не просто русские, которые выступают за освобождение политических узников, но еще мы против войны.
Вы сегодня в цветах флага бело-сине-белого. Многие задаются вопросом, что это за флаг? Расскажите, пожалуйста.
Это флаг оппозиционной России, я скажу так. Это сейчас флаг надежды, под которым стоят люди, которые выступают за демократическое, либеральное будущее России.
Russia will be free!
Меня зовут Дмитрий Лушников, а я приехал из Санкт-Петербурга. Живем в Сиднее уже 13 лет.
У вас в руках плакат с Алексеем Навальным, да?
Да, я считаю Навального героем. Я считаю, что он достоин свободы. Это смелый человек, который хочет для России только хорошего. И то, что он сейчас в тюрьме, это не только несправедливо, это преступно. И я считаю, что он должен быть свободен.
Как вы считаете, такие митинги за границей могут как-то изменить, повлиять на ситуацию?
Я уверен, что могут. Поэтому я и прихожу сюда, чтобы сделать хоть что-то, для того, чтобы наш голос был услышан. Я уверен, что это поможет.
Катерина пришла на митинг после того, как они встретились с несколькими активистами и писали письма политзаключенным в Россию. Катерина, а как часто вы это делаете?
Ну, вы знаете, как правило, это происходит после каких-то громких судебных заседаний, каких-то совершенно невообразимых сроков, когда происходит какое-то вопиющее осуждение за то, что человек назвал войну войной, за какие-то репортажи, за какие-то посты. Вот сейчас идет суд по поводу ценников в супермаркете. Учитывая то, что у нас за убийство дают около 7-8 лет, сроки в 10-15 лет за политическую позицию, это, конечно, кощунство. Тем более я хочу обратить внимание, что среди политических заключенных очень много женщин. И у некоторых политзаключенных еще нет детей. И если они окажутся в тюрьме на весь свой срок осуждения, мы говорим о 10-15-20 годах, то это значит, что они не смогут иметь детей, не смогут стать мамами. Не слишком ли жесток приговор, помимо всего прочего? Или те женщины, у которых есть дети, которые не увидят, как эти дети растут? Я не уверена, что все письма доходят, но это не повод не писать письма. Очень хорошо доходят письма, я слышала от многих, заказные из-за границы. Вот к заграничным как-то более как-то ответственно относятся. Поэтому надо писать, даже если какие-то не дойдут, какие-то же все-таки дойдут. И ну, нам не привыкать со всеми сбоями во всех сферах государственных систем. Надо бороться за свое право высказывать поддержку, за свое право общаться с людьми.
Лена, вы с первого дня войны выходите на митинги, поддерживая и украинскую комьюнити, и русскую. Как вы считаете, вот такие митинги могут что-то изменить?
Думаю, что они могут изменить только одно, что об этом будут говорить, и это будет на устах у людей. И это, во всяком случае, мы поможем этим людям хотя бы тем, что о них будут кто-то еще знать. Больше, чем те, кто знают сейчас, во-первых. А во-вторых, я думаю, что это нужно нам тоже. Нам, мы должны думать о нашей стране, о том, что будет в ней потом, пока нет великих и хороших перспектив. Но при всем при этом, я считаю, что митинги помогают и должны помогать. И, слава богу, сегодня собралось достаточно много людей. Очень приятно видеть новые лица, лиц, которых никогда не было на наших митингах. То есть я очень рада этому. Молодые, красивые люди пришли. Это очень здорово.
Организаторы говорят, что целью акции является то, чтобы озвучить требования в едином глобальном призыве к мировой общественности, международным организациям и правительствам демократических стран свои требования.
Конечно, мы реалисты, и мы понимаем, что только за счет того, что мы выходим на улицы, Алексей Навальный завтра не будет освобожден. И я уже сегодня говорила о том, что 2 года назад, когда Алексей возвращался в Россию, он летел в самолете, который был просто битком набит журналистами, и, соответственно, мировая пресса освещала это задержание, и все равно никто ничего не сделал, никто ничего не поделал, потому что очень сложно повлиять на такой бандитский террористический режим. Но мы выходим на такие акции для того, чтобы эти люди, включая Алексея Навального, все политические заключенные, просто продолжали жить. Мы понимаем, что их сейчас просто медленно убивают в тюрьмах, их лишают элементарного, это врачебной помощи, это конституционного гарантированного права встречи с адвокатом и юристом, то есть право на защиту. И мы просто хотим привлечь внимание общественности к этому и австралийских политических деятелей, потому что это совершенно недопустимо, конечно, в 21 веке.
Анна из Крыма, из Украины. Анна, почему вы сегодня пришли и присоединились к этому митингу?
Ну, безусловно, мы разделяем ценности наших друзей, которые стоят здесь и вместе с нами стоят на украинских митингах. И, безусловно, то, что творится в России в плане политических репрессий, это полное безобразие. Но мое персональное присутствие здесь еще также обусловлено тем, что происходит в Крыму. В Крыму репрессии развернуты очень широко и, я бы сказала, глубоко. Особое внимание ФСБ уделяет крымским татарам, если можно так выразиться. В общем, по-настоящему это геноцид крымско-татарского народа. Это уничтожение культуры, истории. Бахчисарайский ханский дворец практически разрушен под видом реконструкции. То есть происходит очень много чего. Религиозное преследование, любое инакомыслие, любое выражение инакомыслия. Лайк в Фейсбуке, пост ВКонтакте будет преследоваться. Поэтому, в общем, мы считаем нужным это высказать.
Here and there we may say that 70 or even 80% of Russians support the war.
Я вижу заинтересованность какую-то в округе, и люди слушают и смотрят на нас, а не на голых женщин, которые стоят рядом, простите. Ну, наверное, это имеет какое-то значение, тем более, если все выходят по всему миру, и это такой как всплеск просто, как это, по-английски awareness, да? Ну, вот, наверное, в этом смысл всего. Просто показать, что нам не все равно. Ну, наверное, это как капля в море, но из этих капель складывается это море. Надеюсь, что что-то может быть сделано.
Я считаю, что выходить необходимо, выходить как можно большему количеству людей для нескольких разных, ну, для трех причин. Во-первых, нужно показать российским людям, россиянам, русскоговорящим, что есть люди, которые выходят против действующей власти, которые выходят против ущемления прав человека, против ущемления различных свобод слова, мысли, действий и так далее, чтобы показать людям, что они не одни. Потому что тех, кто думает точно так же, их очень много, но они все очень сильно боятся. Вторая причина – нужно показать мировому сообществу, что есть люди внутри России, которые против действующей власти, которые против ущемления прав и свобод граждан. Сложилось такое впечатление у лиц, которые смотрят за российской пропагандой, что внутри России все хорошо, и люди полностью поддерживают власть. Соответственно, внутри России работают две пропаганды. Одна на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, другая на внутрироссийскую аудиторию. И те люди, которые смотрят СМИ российские вне России, через Russia Today, через другие медиахолдинги, они видят, что в России все хорошо, там очень неплохо живут, Россия богатая страна, люди поддерживают Путина, Путин считается хорошим лидером. Но это все неправда. И нужно показывать им, выходя по всему миру, что в России беспрецедентное количество политзаключенных, в России очень низкий уровень жизни, в России невозможно просто быть умным, талантливым человеком и зарабатывать себе деньги. Все люди так или иначе должны крутиться, должны идти на сделки со своей совестью для того, чтобы иметь хороший уровень жизни. В-третьих, необходимо искать единомышленников.
Russia will be free.
Russia will be free.
Это был материал Виктории Станкеевой с акцией протеста в Сиднее. Также акция прошла в Мельбурне, и Лера Швец поговорила с организатором акции в Мельбурне Петром Кузьминым о том, почему ему и другим жителям Мельбурна показалось важным присоединиться к акции и выйти на мост Принцесс Бридж.
Почему вам показалось важным обязательно выйти в знак солидарности и присоединиться к этой глобальной акции?
В Австралии мы начали присоединяться к акциям в поддержку Алексея Навального уже 2 года назад. Это первая самая акция, которая случилась спонтанно довольно по его возвращению в Россию после отравления. На той акции мы встретились, познакомились, обнаружили, что здесь в Австралии достаточно много у нас единомышленников. И эти акции стали проходить довольно регулярно. Мы отмечаем 2-ю годовщину возвращения Алексея в Россию. Это очень важный повод, чтобы привлечь внимание к судьбе Алексея и всех политзаключенных. Сам Алексей находится в совершенно ужасных условиях содержания, пыточных условиях, в ШИЗО, по много недель уже проводит там без медицинской помощи. И поэтому привлечь внимание к его ситуации очень важно. Кроме него, много других политзаключенных, Илья Яшин, Лилия Чанышева, Крамурза. То есть очень много людей, которые преследуются путинским режимом просто за то, что они высказывают свое мнение против войны, против коррупции и так далее. Вот. Поэтому я считаю, что поддержать надо. Сейчас, конечно, война в Украине полностью затмила повестку для многих из нас. Многие люди считают, что во время войны даже не стоит обращать внимание на российскую повестку. Это некорректно. Но я так не считаю. Я одинаково переживаю и за то, что происходит в Украине, но также и за тех людей, которые пытаются бороться против этой войны, против режима в самой России.
Вот вы сами сказали, что очень много сейчас политзаключенных в России находится в тюрьмах. Насколько мне известно, политзаключенным все еще можно писать. Вы писали Алексею, к примеру, или, может быть, Илье Яшину?
Да, конечно. Мне кажется, многие не знают, что вообще-то есть сервисы, электронные сервисы, при помощи которых можно писать политзаключенным. Есть ФСИН-письмо, это государственная служба, которая принимает письма любому заключенному в России. Это платные сервисы, но совершенно небольшие деньги. Я лично писал Алексею Навальному, Лилии Чанышевой, Илье Яшину. И мне кажется, послать письма, поддерживать их морально очень важно. Сами заключенные не раз говорили о том, как много это для них значит. То, что даже на другом конце земли, в Австралии, о них помнят, переживают об их судьбе. Поэтому я сам это делаю. На Новый год послал поздравления. И сейчас, конечно, призываю всех тоже это делать. Если у вас душа болит за то, что происходит в России, за судьбу политзаключенных, обязательно пишите, это очень несложно.
Это несложно, но это может быть же опасно, ведь ФСИН не дремлет, и он может передавать какие-то данные дальше.
Естественно, все мы должны сами оценивать собственные риски, как мы их расцениваем. Я считаю, что сейчас на фоне войны особенно как-то беспокоиться о том, что я попаду в какой-то список черный. Ну, мне кажется, я уже во все списки попал, какие можно. Я уже не собираюсь сворачивать с той дороги, по которой иду давно. Мне кажется, вот если посмотреть на ситуацию в России, очень много людей, миллионы людей фактически, нарушают законы, которые существуют. На подавляющее большинство людей государство не обращает внимания. То есть если вы частное лицо, то, мне кажется, риски очень невелики, что именно вас как-то будут преследовать. Ну и я для себя решил, что я не верю в то, что этот режим сможет долго просуществовать. Он пойдет. Если я буду бояться даже просто написать письмо политзаключенному, то мне будет стыдно перед собой, перед своими детьми.
У нас на SBS On Demand последний где-то уже месяц доступен фильм документальный «Навальный». Я смотрела этот фильм, а мне показался фильм упрощенным очень для вот западного зрителя, для человека, который не знает,
безусловно,
про, собственно, про происходящее в стране. Он не теряет от этого важности, там, но мне казалось, как-то вот он сделан, ну, в таком очень, ну, не зря он сделал канадским режиссером, он сделан в таком каком-то очень американском голливудском стиле.
Нужно общаться с аудиторией на ее языке. Если западная аудитория привыкла голливудской подачи, то именно таким способом нужно им давать информацию, чтобы привлекать их интерес. Конечно, ситуация гораздо более сложная. Я бы для ядерной аудитории Навального и так далее, я бы совершенно иной бы фильм снял. Но я вижу, какое значение это имеет просто для знакомства массового зрителя с личностью Навального, с происходящим в России. И это имеет значительный такой образовательный эффект, как мне кажется. Когда SBS начали показывать этот фильм у себя, как SBS On Demand, я отрекламировал это у себя в Фейсбуке, и потом мне разные мои австралийские знакомые, которые политикой вообще никак не интересуются, не занимаются, они ко мне обращались, писали, как они были поражены, вообще какое впечатление произвел на них этот фильм, вся эта история. И несколько человек мне сказали, что у них было совершенно иное представление о том, кто такой Навальный, как личность, как политик. Один мой футбольный товарищ говорит, я думал, что он, ну, вот он там серьезный и так далее, а это человек с таким чувством юмора, такой down to earth. И этот фильм очень сильно очеловечил Навального. То есть это не просто какой-то мученик, политзаключенный, а это вот такой совершенно простой человек, который борется с системой. И мне кажется, это очень хороший фильм с этой точки зрения.
Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева. 11 месяцев вооруженному конфликту в Украине, срок этой войны приближается уже к отметке в один год, и если большинство из нас не ожидали начала этой войны, то еще меньше, наверное, людей ожидали, что она будет настолько затяжной и продолжительной. О том, на каком этапе конфликт находится сейчас, о том, что можно прогнозировать на этот год, как этот конфликт может развиваться, мы говорим с профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте Алексеем Муравьевым. Алексей, здравствуйте. И начну с самого такого важного, наверное, вопроса. Долго ли, по вашему мнению, еще будет продолжаться эта война? Видна ли какая-то грань, предел этому конфликту?
Ну, начнем с конца вашего вопроса. Есть ли грань и предел, то я думаю, мы уже перешли все грани и все мыслимые пределы. Поэтому, если наши уважаемые радиослушатели рассчитывают, что все это развяжется в этом году, я думаю, что эти ожидания вряд ли оправдаются, потому что, как показали события в прошлом году, делать какие-то прогнозы в отношении этой войны – дело абсолютно неблагодарное, потому что большинство прогнозов, которые были представлены профессиональным сообществом и людьми, которые считают себя профессионалами в этой сфере, они не сбылись. Я думаю, что когда прогнозировали возможное развитие действий на украинском театре войны, никто не мог предположить, ни россияне, ни украинцы, ни представители НАТО или профессионалы, сидевшие в Пентагоне, что это все затянется на как минимум на год, и сейчас идут разговоры о том, что надо будет сделать для кампании 2024 года, вот не говоря уже об этом году. Поэтому делать какие-то прогнозы, касаемые временных рамок, я думаю, что мы, скорее всего, сможем ошибиться. Что я могу, в принципе, предположить, это высокой долей вероятности, что этот год станет решающим по нескольким причинам, о которых мы можем поговорить в дальнейшем. Но даже если произойдут какие-то радикальные изменения на фронтах этой войны во время кампании 2023 года, нельзя говорить о том, что война закончится в этом году, даже если конфликт придет к какому-то завершению, потому что любая война заканчивается, это просто аксиома. Но если даже этот конфликт придет к какому-то политическому завершению в этом году, он, скорее всего, перейдет просто в стадию заморозки, потому что грань, которую перешла вот эта война 24 февраля 2022 года, это является одним из таких исторических моментов, которыми, к сожалению, полна история человечества, когда мы будем разделять мир на до войны и после войны, в принципе, как наши предки разделяли мир до Второй мировой или Великой Отечественной войны и после Второй мировой и Великой Отечественной войны. Поэтому последствия геополитические, военно-стратегические, культурные, цивилизационные, гуманитарные, экологические, экономические, как говорится, the list goes on, этого конфликта будут ощущаться даже не годами, а, скорее всего, десятилетиями. Один пример – это демографическая яма, в которую в результате этой войны съезжает Украина и Россия, в результате потери с обоих сторон очень большого количества приписного состава. То есть то, что, в принципе, влияло очень негативно на демографию многих стран, те же самые наполеоновские войны, последствия которых до сих пор ощущаются во Франции в контексте демографической политики. Первая мировая война, Вторая мировая война и последствия, которые многие страны, особенно те, которые потеряли наибольшее количество населения. Сейчас мы можем прогнозировать с очень большой долей вероятности о таком глобальном последствии, которые эта война скажется на демографической ситуации как на или в Украине и в России. И это будет, конечно, ощущаться на несколько поколений вперед.
Если говорить о целях этой так называемой специальной военной операции, о которых мы, по сути, так ничего конкретного и не узнали, и не услышали из уст военного руководства России, ни от главных политических лидеров страны, для того, чтобы это закончилось, должна быть, как я понимаю, достигнута какая-то цель. Есть ли эта цель в вашем понимании?
Если мы говорим о целях, которые преследует российское руководство, то, в принципе, они были заявлены в очень завуалированном виде, так называемая демилитаризация и денацификация Украины. Это, конечно, что-то очень такое расплывчатое, аморфное. Я думаю, что когда эти цели были заявлены, либо тогда российское военно-политическое руководство не до конца понимало, что оно планирует сделать с Украиной, когда начинало эту войну, эту агрессию, либо просто не хотело, так сказать, воспроизвести свои реальные стратегические замыслы, потому что я не думаю, кто-то начинает войну, не понимая ее конечную цель. Но даже судя по этим заявлениям, которые мы услышали от Владимира Путина, когда он объявлял о начале так называемой специальной военной операции, конечно, которая, конечно, по любым канонам является полномасштабной войной, а никакой не специальной военной операцией. Безусловно, целью является изменение не только стратегического курса Украины, а я думаю, что целью являлась реконфигурация Украины в ее нынешних границах, смена политического руководства Украины, то есть смена существующего правящего режима, смена идеологии государства, что, в принципе, можно означать трансформацию Украины под дизайн, который был сформирован по каким-то канолам или лекалам в Кремле. В этом контексте, конечно, эти цели не были достигнуты. Я не знаю, насколько они вообще реалистичны и насколько их можно вообще достигнуть в этой кампании, если говорить о стратегических целях. Но надо сказать, что кампания 2022 года не принесла никому никаких дивидендов. Если Россия не смогла осуществить свои стратегические замыслы, она могла похвастаться только частичными успехами. Надо признать, что Россия смогла остановить контроль над примерно 17% украинской территории, что в масштабах Украины, принимая внимание то, что географически Украина является как бы вторым крупнейшим государством в Европе в контексте своей территории, то, конечно, установление полного контроля над Азовским морем, пробитие стратегического сухопутного коридора в Крым, получение доступа к Днепру – это, безусловно, серьезные успехи России. Вопрос заключается в том, рассчитывала ли Россия на такое, начиная вот такую масштабную войну, которую, в принципе, можно сейчас характеризовать как мини-мировую войну в масштабах одного региона. Я думаю, что, конечно, российское военно-политическое руководство и Путин, они, конечно, рассчитывали на гораздо больше. То есть в этом контексте, конечно, их цели не были достигнуты. Но в то же время надо признать, что и цели и задачи военно-политического руководства Украины не были достигнуты, потому что шли разговоры о том, что, во-первых, Украина сможет отбить захваченные территории после успешного контрнаступления под Харьковом во второй половине 2022 года. Пошли разговоры о том, что Украина нанесет еще один мощный удар и выйдет к побережью Азовского моря, даже может выйти на подступы Крыму. Этого ничего не произошло, поэтому ситуация несколько такая патовая и перешла из формы такой маневренной войны в форму затяжного конфликта, когда, в принципе, обе стороны, и когда мы говорим обе стороны, мы, с одной стороны, должны, безусловно, принимать во внимание Россию, а с другой стороны, мы должны говорить, это не война только Украины против России, это, в принципе, война международного альянса. Можно говорить о НАТО, можно говорить о Соединенных Штатах Америки, можно говорить об Австралии, можно говорить о еще нескольких странах Индо-Тихоокеанского региона, которые сражаются на Украине против России. И сейчас эта война перешла в стадию войны на истощение. Насколько хватит у обеих сторон сил и политической воли вести эту войну на истощение – но опять же, можно строить разные прогнозы, но, как я уже до этого говорил, большинство прогнозов, которые были построены в контексте анализа этой войны в прошлом году, они не сбылись. Поэтому говорить о том, кто выиграет, а кто проиграет в этой войне, это, конечно, преждевременно. И я хочу, кстати, подчеркнуть, что говорить о каких-то проигравших в этой войне сейчас, это также преждевременно, потому что мы на самом деле видим некоторую патовую ситуацию и ситуацию, которая меняется. То есть мяч переходит с одной стороны на другую и возвращается на первоначальную сторону. Поэтому ситуация очень проблематичная, но в первую очередь всегда надо помнить о том, что это не игра в шахматы, это не какой-то такой завораживающий фильм, которым все, или какой-то матч, где люди болеют за ту или иную команду. Это колоссальная трагедия, которую мы думали, что мы никогда не сможем увидеть, тем более в границах Европы. И в первую очередь надо думать, что каждый день войны уносит сотни, если не тысячи жизней, последствия которых будут ощущаться, как я раньше сказал, десятилетиями, если не несколькими поколениями. Это в первую очередь, что мы все должны понять.
профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте Алексей Муравьев. Это был лишь фрагмент интервью. Полную версию опубликуем сегодня сразу во второй половине дня, поэтому, если вам интересно продолжение нашей беседы, пожалуйста, заходите на сайт, заходите в подкасты SBS Russian, слушайте полную версию в рамках эфира, который ограничен, я вам все поставить не могу. Ну, хватит о политике, давайте поговорим о теннисе. Последние новости с теннисных полей вам представит наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер после короткой паузы. Вы слушаете SBS Russian. Продолжаем следить за турнирами открытого чемпионата Австралии по теннису, который сейчас проходит в Мельбурне вместе с нашим спортивным обозревателем Леонидом Сандлером.
На кортах Мельбурна продолжается чемпионат Австралии по теннису открытый. Сегодня понедельник, начинается вторая неделя. Как говорится, бизнес-энд. Уже определились некоторые четвертьфиналисты в мужском одиночном и в женском одиночном разряде. Ну, давайте поговорим про мужской одиночный разряд. Определились уже 4 четвертьфиналиста. И еще 4 определятся сегодня. Наибольший интерес, я бы сказал, суперчетвертьфинал состоится завтра между Кареном Хачановым, российским теннисистом, и Себастьяном Корда из Соединенных Штатов. Почему я говорю, это суперфинал, суперчетвертьфинал? Потому что оба эти теннисисты находятся в отличной спортивной форме. И я не удивлюсь, скорее всего, я даже могу предположить, что кто-то из них, может быть, дойдет до финала и, может быть, даже выиграет Австралиан Опен. Себастьян Корда, молодой теннисист, у которого легендарный отец Питер Корда, 25 лет назад, выступая за Чехию, выиграл Австралиан Опен в 1997 году. Он представляет Соединенные Штаты. Вчера вот он победил в 5 сетах польского теннисиста Хуркача. Играет очень активно, выходит к сетке очень часто, обладает всеми техническими приемами. То есть он явно находится в отличной спортивной форме. Российский теннисист Карен Хачанов, который выступает очень успешно на кортах Мельбурна, лучший из россиян в данный момент. В четвертом круге он победил японца Нисиоку. Причем в этом матче японец проиграл 14 геймов подряд. Это очень редко встречается в мужском, да и вообще в любом теннисе. И только проиграв 14 геймов подряд, он смог выиграть один гейм. Японец, он очень нервничал, несмотря на вроде такой спокойный характер японских теннисистов. Теннисисток он разбил ракетку в дребезги об апкорт, получил warning, конечно, предупреждение. И россиянин Карен Хачанов, демонстрирующий отличную форму, вышел в четвертьфинал, где сыграет с, как я уже сказал, Себастьяном Корда. В другом четвертьфинале встретится любимец мельбурнской публикой Стефанос Циципас. Почему любимец публики? Потому что он грек, представляет Грецию, а, как известно, у нас в Австралии очень много греков, и Мельбурн является третьим городом в мире по греческому населению. Больше всего только греков живет в Афинах и Салониках. И Мельбурн третий город. То есть он является одним из тоже фаворитов, находится в отличной форме. Очень приятный теннисист, играет с таким задором. Говоря о теннисистах России еще, имеет шанс выйти в четвертьфинал Рублев, он играет сегодня с норвежцем Руне, который находится в форме отличной. Ну и последний австралиец, который еще имеет шансы, вторая неделя пошла, Австралиан Опен, имеет шансы попасть в четвертьфинал. Димми Наур, его кличка Демон. Но сегодня Демон играет с Джокером, Новаком Джоковичем, который очень успешно выступает здесь, несмотря на очень хорошо описанную травму. Разговоры ведутся, что у него травма. Но если человек играет с травмой так, может быть, разговоры немножко преувеличены. Может, это такая тактическая вещь. Джокович победил Григора Димитрова в 3 сетах пару дней назад. Сегодня вечером это последний австралиец Диминор Демон сыграет с Джокером. Конечно, Джокер даже по этому имени он является явным фаворитом, хотя Диминор, наш теннисист, очень быстрый, все может быть. Другой теннисист, представляющий Австралию, с очень австралийским именем Алексей Папырин. К сожалению, он проиграл в 1-8 американцу Шелдону в 3 сетах и выбыл с турнира. Говоря о женском турнире, можно сказать, что Там не осталось ни одной россиянки в женском турнире. Ну и, конечно, очень жалко, что не осталось ни одной теннисистки Австралии, но это было предсказуемо. Но, тем не менее, в финале играют выступают теннисистки, которые хорошо говорят по-русски. Например, Елена Рыбакина, такая стройная, высокая девушка, рост 1,84 м, очень хорошо подает, родившаяся в Москве, но она представляет Казахстан. Она в финале обыграла первую ракетку мира Игу Свёртек из Польши. Интересно, что полька опоздала на матч и получила предупреждение. Интересная такая история. Так Рыбакина сыграет с Еленой Остапенко, еще одна русскоговорящая теннисистка, представляющая Латвию. Елена Остапенко в сенсационном стиле победила Коко Гауф, восходящую звезду из Америки. В этом матче Коко жаловалась на скрипот кроссовок Елены. На что Елена на пресс-конференции сказала: ну что делать, я перебираю, когда готовлюсь к подаче, то есть как бы она там перебирает ногами, и кроссовки у нее скрипят. Ну что можно делать? Довольно интересная жалоба молодой теннисистки. Хорошо выступают две представительницы Беларуси, Арина Соболенко и Виктория Заренко. Они сейчас уже вышли в следующий этап. Обе эти девушки, одна из них 24 года, Ирина Соболенко, она будет играть с Белиндой Бенчич из Швейцарии в 1/8. И Виктория Заренко, она сыграет со своей знакомой, хорошей, Джессикой Пигулой из США. Кстати, Джессика Пигула одна из фаворитов турнира, номер 3 ракетка мира. Ее родители владеют командами НХЛ и еще Национальной футбольной лиги в Америке. То есть такая девушка из очень богатой семьи, но она, конечно, могла не играть в теннис, но она, тем не менее, ей нравится играть в теннис, она сражается за спортивную славу, не надеясь на своих родителей, как говорится. Что произошло еще около тенниса на нашем турнире? Думаю, что рекорд посещаемости будет побит. Как мы говорили раньше, организаторы надеялись, что будет 900 тысяч, пройдет в течение 2 недель. Уже турнир посетили около 500 000 человек. А вот прошлую субботу, 2 дня назад, это был абсолютный рекорд. Турнир посетил 95 тысяч человек за день. Дневную и вечернюю сессию 95 тысяч человек. Один из них, из этих людей был я, которому мне повезло посмотреть матчи Джоковича и Димитров, где болельщики, конечно, сербские болельщики, их явно было больше, чем болельщиков болгарского теннисиста Григора Димитрова. Отличная атмосфера на турнире. Еще одна такая статистическая вещь. Прошлую среду Мельбурн Парк отмечал 35-летие. Это был 500 дней Australian Open, то есть 500 дней турнир проходил за последние 35 лет. Огромное количество прессы. Ну, конечно, можно говорить о околотеннисных вещах. Например, там продолжается, не продолжается, но, конечно, закончилась история с запрещенными флагами. Интересная история идет такая околотеннисная о том, Пэм Шрайбер, выдающаяся теннисистка прошлого, она имела отношение с своим тренером, когда молодой девочке было, ей было 17 лет. Она считает, что WTA, то есть женская теннисная ассоциация, должна запретить отношения интимные между тренером и ученицей. То есть такие, как обычно, околотеннисные дела. Интересно. Ну, праздник тенниса продолжается. Турнир выходит, как говорится, на финишную прямую. И сегодня, конечно, все внимание наших болельщиков австралийских будет приковано к матчу, который начнется в 7 вечера между Новым Джоковичем, который хочет выиграть 10-й раз Australian Open, и с Диминором, нашим теннисистом австралийским. Как говорится, он последний человек, который остался в сетке одиночного разряда, представляющего Австралию. Ну, конечно, проходит много других турниров в парных разрядах, и юниоры играют, и так называемый турнир легенд, теннисисты прошлого. То есть турнир продолжается, наиболее интересные матчи, конечно, впереди. Говоря о интересных матчах, могу просто упомянуть быстро, что такая завязалась дискуссия, а когда должны заканчиваться матчи. Почему? Потому что несколько матчей закончились очень поздно. Например, Энди Мари, ветеран английского тенниса, вернувшийся на турнир на тур, он закончил один матч в 4 часа 5 минут, другой матч закончился в 2:30 утра. Это мы говорим про утро. И поэтому идет дискуссия, что делать, чтобы такие матчи не заканчивались так поздно или не начинались так поздно. Пока решения нет. Вот такая вкратце история Australian Open. Если вы в Мельбурне, конечно, шанс посетить турнир, воспользуйтесь этим шансом. Но мы будем следить за событиями.
Это был Леонид Сандлер, наш спортивный комментатор из Мельбурна. В следующий раз мы будем на связи с Леонидом в четверг, узнаем последние новости. Ну а у меня на этом для вас все. Наша программа подошла к концу. Для вас сегодня в студии прямого эфира из Сиднея работали Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Наши прямые эфиры можно слушать по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов по сиднейскому времени. Кроме того, вы можете слушать нас в любом приложении для подкастов. Достаточно найти SBS Russian, туда же мы выкладываем прямые эфиры и каждый день публикуем новости и другие подкасты, интервью, репортажи, различные материалы, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. И я желаю вам хорошей недели и услышимся на волнах радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.